Мы продолжаем читать книгу «Бытие» и продолжаем следить за историей патриарха Иакова. Мы говорили в прошлый раз, читая 27 главу книги «Бытия», как получился обман Иаковом отца своего Исаака. И все-таки попытаемся пристально всмотреться в историю патриарха Иакова. Попытаемся увидеть нечто за теми явлениями, которые носят подчеркнуто, казалось бы, бытовой характер, обыденный характер. Если бы не этот трепет Исаака, если бы не это желание Ревеки нам не очень постижимо, если бы не та последующая скорбь Иакова, которая в итоге приводит его к совершенному изнеможению, измождению, когда он входит со своим народом в Египет. Это не Авраам и не Исаак, это очень надломленный человек, очень уставший, очень печальный человек. Конечно, и скорбей в его жизни хватало, если житие Авраама, Исаака, житие, собственно говоря, имеющее некие скорбности, но как-то в целом радостное, то путь Иакова, путь страдальческий, путь скорбный. И вот за этим скорбным путем стоит понаблюдать. Иаков приходит к своему отцу Исааку за благословением из контекста Священного Писания, исходя помимо своей воли, не по своей воле. Его отправляет туда мать. И в то же время на это есть его воля. Она присутствует в том, что он делает, он дает на это согласие, в том, что он, когда искушает Исава чечевичной похлебкой, просит первородства, зачем оно ему и нужно. И все это показывает одну, хотя бы с очевидностью, вещь, которая вполне потом реализуется всей жизнью Иакова. Если у Исава никаких высших ценностей нету, кроме чрева и похоти, то у Иакова эти ценности есть. И вот пытаясь понять, что же это за ценность, собирая вместе все то, что мы знаем о Иакове, от этой ситуации с чечевичной похлебкой, или, может быть, еще раньше, ситуации избранничества его Богом, о чем мы тоже говорили, до его последней борьбы в Пенуэле, на реке Явок, мы видим, что Иаков действительно чего-то очень сильно хотел. Его жизнь не была плаванием по течению. Он что-то хотел сделать. И это что-то, если мы захотим над этим задумываться, получается – что он хотел быть причастным к делу Авраама. Если отцу его Исааку не было дела до того, кто будет продолжателем дела Авраама, он не думал, просто не думал об этом, мы говорили про это, то Иаков думал про то, кто будет продолжателем дела Авраама. Его этот вопрос с юности занимал. Когда он впервые услышал, возможно, об обетовании, данном Аврааму, и о той истории, свидетелем которой был Исаак, и о том обетовании, которое было дано Исааку, и в целом, как все наследники, внимательные духу древние наследники, современники той эпохи, он знал о том, что некогда явится некто, некое семя, которое выведет человека в новый мир. И он хотел этому делу быть причастен, он хотел, чтобы в его роду родился этот потомок, это семя, чтобы именно он стал продолжателем дела Авраама, чтобы именно его род и его потомки были благословлены. И вот это желание, это чаяние, это явление его свободной воли, он думает об этом, он слышит об этом, он человек кроткий. Мы говорили, это некий родовой признак людей верующих, людей, возложивших упование на Бога. Он человек, живущий в шатрах, человек, который думает, ибо читать еще тогда нечего, и слушает. Думает и слушает. Он слышал и размышляет о том, вот бы стать причастным этому удивительному делу. И, ну, так как примерно устные предания донесли до нас разные легенды и интерпретации того, чем жила Пресвятая Богородица до того, как посетил ее архангел. Он действительно, вот те скупые сведения, которые нам даны о его жизни до разрыва с родной семьей, до того, как он стал странником, это именно человек, думающий и внимающий. И сама напряженность, все-таки достаточно долго он ничего активного не предпринимает. Это человек созерцательной жизни. Что же он должен был созерцать? О чем он должен был размышлять? Какие вещи должны были стать предметом его исследования, как не то самое наиглавнейшее о том, каким образом может кто-то наследовать благословение Авраама, и что это такое благословение Авраама. И вот это желание его избранничества, в принципе, наверное, вполне понятно и даже современному человеку, если оторвать саму идею избранничества от ее контекста библейского, то, конечно, каждый, наверное, думал бы о том, как бы стать избранным. Но Иаков не понимает и понять не может. У него недостаточно для этого, информации. У него недостаточно для этого знаний. У него недостаточно для этого опыта. И свидетелей очень и очень немного. Можно сказать, нет совсем. Авраам умер, Сары нет. Отец не обладает ведением. Он слеп во всех смыслах этого слова. И единственным советником, единственным, кто может посоветовать ему нечто, в итоге становится мать. И, очевидно, много с ней было переговорено, и много было элементов, которые не обсуждали. И тем не менее, и у мамы недостаточно опыта. Она не знает очень многого. И вот это приводит в конце концов к тому, с неизбежностью, что и происходит. Потому что действительно мы знаем, что Яков избран. Об этом свидетельствует Священное Писание, что прежде чем эти Исав и Яков могли сделать что-нибудь хорошее, провидя всю глубину души Иакова, Бог избрал Иакова, ведая, что Якову не безразлично то, что хочет Бог. Но знание о том, что хочет Бог, у Якова пока нет. Он хочет быть причастным делу Авраама, он хочет быть избранным, как избран Авраам, как избран Исаак. Но что значит это избранничество, он еще пока не знает. Он не знает, что избранничество с неизбежностью связано с крестом, со скорбью, ибо всякий причастный делу прихода Христа в мир, хоть до Его прихода в мир, хоть после Его прихода в мир, с неизбежностью связан с осознанным перенесением скорби, с путем скорбным, с путем крестным. И, конечно, к этому пути он не готов. Он не думал, не знал, не ведал, что именно желая избранничества, желая быть причастным делу Божьему, он обрекает себя на скорбь. Но именно так, свободно предпринимая скорби ради веры в грядущего Спасителя, человек и становится достойным ковчегом для того, чтобы послужить, вместе хранить это семя. Ибо, как скажет потом апостол Павел, Христос уже был и в чреслах Авраама, и, соответственно, Иакова. И он как достойный ковчег, как достойный носитель этого будущего, подлежащего воплощению семени, естественно, должен это свое достоинство удержать определенной, соответствующей меру скорбности, жертвенности, терпению, терпению с верой. И в результате это приводит к тому, что начинается с момента благословения Иакова Исааком, начинается его скорбный путь. В конце концов, ему приходится уйти из родного дома, прийти в землю, в которую никогда не был, и там претерпеть 20 лет скитания, 20 лет тяжелого труда, которые являются не итогом, а только началом гораздо больших скорбей, страданий и болезней в жизни Иакова. И не в этом ли желании его скорбного пути, в его причастности избранному народу, избранному племени, его причастию дела спасения человека, не этим ли вызвано, как мы еще попробуем разобраться, то, что происходит в Пенуэле. И в итоге вот он выходит, 28 глава об этом рассказывает. И пришел, и Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано поутру и взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником, возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вифиль, что значит «дом Божий». Удивительно, конечно, реакция Иакова в свете нашей, скажем, современной духовной или душевной психологии. Наверное, каждый подумал: ну вот, значит, и я чего-то стою. Иаков подумал: ну вот, значит, место, на котором мне довелось остановиться, святое. Не себе приписывая это удивительное видение, а месту, на котором он находится. И вот это видение лестницы, православная традиция привыкла соотносить с пророчеством о Пресвятой Богородице, не случайно называется «Лестница небесная», «Ей уже сниде Бог». В общем, да, в контексте именно данного сюжета Священного Писания это пророчество конкретно о воплощении Христа, о том, что Он спустится с небес на землю. И этому сошествию Христа, Спасителя, с небес на землю Иаков послужит. То есть, утешая его, вдохновляя его в начале его скорбного пути, Господь ему говорит, что не смущайся, какие бы трудности, а это немалые, какие скорбности тебя не ждали, ты вернешься сюда, потому что все, что происходит, происходит по воле моей. И главное, то чаяние Иакова, о котором мы говорили, как мы предполагаем, мотивирующий Иакова на те поступки, которые он совершил, то его чаяние исполняется. Он действительно становится причастным делу Авраама, ему является Бог Авраама и говорит ему то самое благословение, которое уже слышали мы и которое слышали уже его славные предки Исаак и Авраам. В твоем семени благословятся все племена земные. То есть то, что ты хотел, то и исполнится. Через тебя сойдет Спаситель на землю, через твое усердие благословятся в тебе, в семени твоем, все народы земли. Ты причастен делу спасения человека. Ты причастен делу благословения человека. И поскольку дальше мы увидим в основном очень тяжелые, все-таки немалые 20 лет скитаний, скорбей, страданий Иакова, понятно, что это утешение от Бога не напрасно. Не напрасно. И, по сути дела, если мы исходим только из текста Священного Писания, ничего более радостного, ничего более вдохновенного, ничего более утешающего Авраама никогда больше в его жизни не будет. Это слово Бога, это одобрение его действий, это благословение на всю дальнейшую жизнь. Это свидетельство о том, что действительно он свои чаяния исполнил и исполнит, ну и больше ничего радостного в его жизни никогда не будет. Это печально, это тяжело, иногда это страшно, но тем больше уважение и больше любовь должен вызывать этот многострадальный человек, который Богом запечатлен как избранник Божий, Богом избран в служение себе и делу спасения человека, но утешений в своей жизни видел очень и очень мало. И вот Иаков приходит в Харан к своим родственникам, к Лавану, это брат его матери, то есть к своему дяде он приходит и останавливается у него. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревеки. Она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав об Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его. И вел его в дом свой, он рассказал Лавану все. Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моей, плоть моей. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери, имя старшей Илия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Яков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему жену. И дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Лаван поступает с Иаковом точно так же, как поступил Иаков с отцом. Буквально, который, какую меру и мерите, такое возмерится и вам. Обманувший будет обманут, какими бы благими порывами, какими бы светлыми мотивами это не было бы обусловлено. И в результате получается, что 7 лет работает Иаков у Лавана как бы за Рахиль, в итоге получается за Лию. Через 7 лет он сочетается браком сперва с Лией, потом с Рахилью в течение практически 2-3 недель. И после этого работает еще 7 лет за то, чтобы отработать свой брак с Рахилью. Итого за своих жен он работает у Лавана пока 14 лет. Это большой достаточно срок, 14 лет. И, конечно, это когда все случилось, когда обман был обнаружен, Лаван не скрывает своей наглости, своей хитрости. Он прекрасно понимает, одеваться-то Иакову некуда. Во-первых, он не имеет никаких прав, строго говоря. Вот, а во-вторых, он же любит Рахиль, никуда он не денется. все равно он отработает за Рахиль. И таким образом, фактически, обманом Лаван привязывает его к дому, получая бесплатного работника себе. В итоге же, получается, для Иакова это 7 лишних лет жизни на чужбине и одна лишняя жена, что приводит, несомненно, к конфликту в семье. Никто из родичей Иакова так не делал. У Исаака была одна жена, у Авраама была одна жена. И в этом смысле он чужд традиции, которой уже привязан его брат Исав. Но, тем не менее, в целом это его не шокирует, на Востоке это принято. На это не было его воли, так с ним обошлись. Но в итоге это приводит к тому, что в семье навсегда, навсегда, пока жив Иаков, поселяется конфликт, напряженность. Сначала между женами Иакова, потом и между детьми Иакова, рожденными от этих жен. Каким мог бы быть путь, если бы Иаков доверился Богу, если бы Иаков другим способом взял бы благословение, нам неведомо. Скорее всего, речь шла о том, чтобы Исаак бы не ослеп духовно и получше вглядывался бы в своих сыновей, тогда, может быть, не пришлось бы прибегать к такому действию. Но в результате трагичная конфликтность, проблематика жизни, сложность жизни, неразрешимость противоречий становится все больше и больше. Мы не можем знать, что бы было, если бы люди вели себя так, как должны вести, всецело уповая на Бога. Мы этого никогда не узнаем. Какой бы была жизнь человечества, если бы каждый поступал так, как должен поступать? Но Бог знает, как исправить немощи человеческие, как сами сложности, которые мы создаем себе, конфликты, которые мы провоцируем, ошибки, которые мы совершаем, падения, в которые мы падаем, как их использовать на благо людям. Бог не оставил Иакова, как не оставил и Давида. Но грех Иакова наказан, облечен, так же, как наказан и облечен грех Давида. Желание причастности Божьему замыслу требует от человека совершенного упования. А Иаков не смог показать этого совершенного упования. Он не смог быть безупречным в своем уповании, и именно это приводит к началу проблем, драм, конфликтов, падений и грехов. От человека, который хочет жить для Бога и посвятить себя Богу и жить с Богом, и действительно всю свою жизнь надеяться на Бога, нужно быть совершенно доверившимся Богу человеком, не допускающих никаких компромиссов с верой в Бога, с упованием на Бога. Никогда не допускать чего-то по своей воле, но ждать от Бога милости, надеяться на эту милость, верую, что Бог не оставит, как это сделал Авраам. У людей, у Иакова в частности, нет для этого сил. Он не смог этого показать. И этим он учит нас тому, что представляется очень важным в духовной жизни. Тот, кто хочет быть послушен Богу, должен уповать только на Бог, иначе у него ничего никогда правильно не получится.